Екатерина Сереброва. После заката. На снежную долину опускался розовый закат, окутывая верхушки гор и деревьев. Ребятишки с громким весельем на санках-ледянках раскатывались по домам, однотипное сооружение с куполообразной крышей. Взрослые, кто с покупками, кто с работы, а кто просто прогуливаясь, степенно скользили на лыжах следом за детьми. На высокой горке подростки на сон грядущий красовались друг перед другом, исполняя трюки на сноубордах. По таким сугробам, как в их долине, невозможно было передвигаться без инвентаря. Снег не сходил здесь 9 месяцев в году. От мала до велика не имели понятия, что значит идти пешком. Вот уже и старичок-фонарщик вышел в своих мини-лыжах, будто в тапочках, зажечь ночной свет в уличных лампах. Лампы на коротких подставках стояли вдоль центральной улицы. Обычно, к моменту, когда старик-фонарщик зажигал последнюю, дворы пустели. Только глупец разгуливал после заката. Никто, даже самый дерзкий из подростков, не показывал носа из своих крепких домов. Из леса раздался гул снегохода. Лесник Тимофей тоже спешил в укрытие. Бородатый, плотно сбитый мужчина, выглядевший старше своих лет, вез запасы хвороста. Тимофей знал многие тропинки леса, но и он не рисковал задерживаться там после захода солнца. Потому что никто достоверно не знал, что там обитало. Он затылком ощущал, как ночное существо пробуждалось. Скоро оно страшно завоет. Не так, как волки. Опытные зоологи из соседней долины солнца сравнивали этот звук с китовым пением. Столь же раскатистый, громкий, мелодичный. Но откуда было взяться морскому животному в лесу, где ни морем, ни даже озерцом и не пахло? Их лес простирался на сотни километров. Лесник знал его лучше других, но все равно недостаточно хорошо, чтобы хоть единожды встретиться с существом или его стоянкой и точно знать, что это. Тем более, что оно порой не тревожило их, куда-то исчезало на неделе, но всегда возвращалось. Ночью существо выходило на охоту и бродило вокруг жилой зоны, и если бы не фонари с мерцающим, отпугивающим его светом, жителям было бы не спастись. Шаги его были настолько тяжелыми, что земля содрогалась, как при 4-5-бальных природных землетрясениях. Существо проявлялось то в одном конце долины, то в другом. Его было невозможно отследить, но в последнюю неделю оно выбрало их поселение. Тимофей добрался вовремя. Фонарщик обошел и осветил значимые точки вокруг жилой зоны. В небе воцарилась молодая луна. Он заглушил снегоход, уложил хворост под низенький навес и прошел в дом. Если посмотреть на жилища местных с высоты, можно решить, что это всего лишь большие сугробы, никак не дома. Но именно такие круглые логова помогали сохранять тепло. По центру дома Тимофея горел закрытый очаг, источая тепло, а пар уходил в узкий дымоход на круглой крыше. Из-за ограниченности пространств быт был скромен. Межкомнатных стен не было. Вместо них имелись перегородки, через которые все же можно было заглянуть такому высокому человеку, как Тимофей. В его доме были ограждены кухня, спальня для него и спальня матери, Дарьи Игоревны, самая дальняя от входа. Войдя и закрыв за собой люк, служащий дверью, он наспех скинул шапку, тулуп и валенки, оставшись в черном вязаном свитере, и направился к матери. Дарья Игоревна выглядела болезненно. Впалые щеки, усталые глаза. Возле ее кровати стояла миска с водой и полотенцем.
— Ты опять вся горячая.
Тимофей потрогал ее лоб, с волнением усаживаясь на табурет рядом с ней.
— Я отвезу тебя в долину солнца утром.
— Не нужно, милый, это далеко. — возразила мама. — У меня обычная простуда. Пройдет.
— У тебя не простуда, мам,